Сегодня хочется вспомнить слова известного бразильского политического деятеля Луиса Игнасио Силова, который выразил удивительную мысль, правда, еще в прошлом веке. Не будучи радикально настроенным, я все-таки должен заявить вам, сказал этот политический деятель, что Третья мировая война уже началась. Это беззвучная, тихая война. Эта война уничтожает многие страны. Вместо гибнущих на поле боя солдат мы видим умирающих детей. Вместо миллионов раненых мы видим миллионы безработных. Вместо разрушения мостов мы видим закрывающиеся фабрики, школы, больницы и полное разрушение внутренней экономической ситуации в странах. Это война, которая ведется при помощи такого оружия, которое по своей силе более опасно, более смертельно опасно, чем атомная бомба. И может быть даже более опасно, чем луч лазера. Это внешний долг. Так называет этот политический деятель это оружие. Что такое внешний долг? Это система влияния на политику многих и многих, подавляющего большинства государств в мире, при помощи таких международных структур, как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк. Вот звучат слова о Третьей мировой войне из уст политиков, которые не называют себя радикально настроенными. Также слово «война» мы с вами замечаем и в таком часто применяемом словосочетании, как «информационная война». Высшее проявление материальное в сегодняшнее время духовной борьбы. Конечно, мы с вами ощущаем усложнение окружающей нас общественной жизни. Мы ощущаем усиление противоречий этой жизни. И нам очень сложно, поэтому зачастую бывает осмыслить реалии, возникающие вокруг нас. Нам все труднее становится разбираться в происходящем. И поэтому незаметно и очень часто мы начинаем предпочитать облегченную интерпретацию происходящего вокруг нас. И поэтому начинаем утрачивать системный образ действительности. И, к сожалению, начинаем превращаться в жертв так называемой манипуляции сознанием, в объектов этой манипуляции. Нам вдруг у нас вдруг возникает желание вручить себя другому, вручить решение наших поступков, разрешение наших поступков другому человеку. У нас вот вдруг возникает желание создать себе какого-то вождя, которому прощается почти все, даже вопреки евангельским заповедям. То есть происходит его идеализация и символизация. Но, очевидно, нам нужно преодолевать в себе это состояние. Тем более нам, называющим себя православными христианами. Ведь даже доктор Прокофьев, который является автором целой монографии, посвященной информационным войнам, дает единственный рецепт, который, по его мнению, как специалиста, может помочь человеку в современной ситуации. Это самовоспитание, и он дает там, так сказать, вот описание процедуры этого самовоспитания. Вот это вот понятие, которое он дает в своей книге, просто является таким теоретическим понятием молитвы, правда, составленным атеистом. Давайте сегодня, обратившись к заступничеству и уповая на помощь Божьей Матери, все-таки попробуем разобраться еще раз в происходящем вокруг, несмотря на удивительное усложнение происходящего, несмотря на события, которые никак, ничем, кроме как чем-то феноменальным, ума непознаваемым, зачастую назвать просто невозможно. И все же. Деятельность по обезличиванию людей в России ведется уже давно. Дату начала этого процесса мы с вами примерно можем назвать, это начало 90-х годов, когда людям в России начали присваивать уникальные идентификационные номера. В других странах мира этот процесс начался раньше, в конце, ну, мы знаем, что в Америке это началось в конце 30-х годов, в Европе, может быть, 60-е, 70-е. Но во всем мире эта деятельность по обезличиванию людей встретила большое сопротивление. У России, конечно, есть своя особенность. В России подавляющее большинство сопротивляющихся этому процессу – православные христиане, как, например, в Греции. Обезличивание людей является необходимым шагом, необходимым условием построения сверхтоталитаристского глобального государства. Мы все с вами не можем не замечать признаки его создания. Обезличенный человек – это человек, лишенный признаков личности. Вот на самом деле в правовой науке доказывается, что не всегда человек является носителем личности. Так вот, обезличенный человек – это лишенный, это человек, лишенный признаков личности. В первую очередь имени. Человек, который не является носителем личности. Очень ярким примером обезличенного человека, чтобы вот сразу было понятно, о чем идет речь, потому что зачастую мы, люди в нашей обыкновенной жизни, не разделяем человека и личность. Так вот, очень ярким примером обезличенного человека является человеческий плод, человек на раннем этапе своего развития, который по законам того или иного государства, вот, например, у нас в России это до 14 недель, по-моему, на ранних стадиях своего развития в утробе матери вообще не считается личностью. В частности, у него нет имени. Он является по закону у нас частью материнского организма, по закону. А значит, этот человек и не считается человеком. С этим человеком поэтому не возбраняется делать все, что угодно. Зверски убить, разрывая на куски, сделать из него крем для лица, использовать его клетки для выращивания органов, использовать его для иных опытов. Сделать этого человека экспонатом в музее. Мы знаем, что Россия является обладателем самого большого хранилища человеческих эмбрионов на поздних стадиях развития. Или просто выбросить его мертвое тельце в грязное ведро для отходов. Вот во многих фильмах, которые посвящены борьбе с убийством людей в утробе матери, мы с вами сегодня уже можем видеть эти страшные кадры. Но эти действия не вызывают возникновения правоотношений, которые должны бы возникнуть в результате незаконного действия по убийству человека умышленным. Никто не собирается оценивать эту деятельность как незаконную, хотя каждый год мы, по-моему, теряем около 8 миллионов убитыми вот в этой войне. Только по одной причине это происходит. Человек на ранней стадии своего развития, так сказать, в начале своей жизни, в утробе матери не признан в качестве носителя своей личности. Он является человеком с момента зачатия. Мы это знаем с научной точки зрения. Из вот этого эмбриона, из плода разовьется именно тот человек, а не какой-либо другой. И он будет обладать именно теми способностями, возможностями и дарами, которые уже изначально заложены вот в этом эмбрионе. Но, тем не менее, этот человек почему-то, вот, потому что вот он в такой форме существует на этой стадии своего развития, в качестве носителя своей личности не признается. Он обезличен, лишен обязательных признаков личности, причем лишен законодательно. Это закреплено в законе, что человек в утробе матери в такой-то период своей жизни, своего развития, не является носителем личности. Не будучи личностью, такой человек не является субъектом правоотношений. Он не участвует в правоотношениях и не обладает основополагающими правами и свободами, которыми обладает каждый носитель личности. Пределы манипуляции таким человеком, ну, как вы сами знаете, ограничиваются лишь фантазией и возможностями тех, в чьи руки он попадает. Вот что такое обезличенный человек. И мы сегодня уже можем увидеть пример, что происходит с человеком в человеческом обществе, когда он не является носителем своей личности, оставаясь человеком, являясь человеком. Причем мы видим с вами, что это делается по закону, закреплено в законодательстве, обезличивание человека. Общеизвестны структуры, строители и руководители сверхтоталитаристского глобального государства, всемирного государства. Это ООН и входящий в его структуру международная организация, так называемая группа Всемирный банк. ООН и Всемирный банк были созданы на обломках прежнего мироустройства в конце Второй мировой войны. Если Лига наций в свое время не справилась с поставленной задачей лишения государств их суверенитетов, то Организация Объединенных Наций и Всемирный банк новейшими методами и технологиями, которые они применяют, а мы с вами уже познакомились с удивительным определением известного бразильского политика в начале передачи, что эти новейшие методы и технологии многими приравниваются по уровню воздействия к Третьей мировой войне. Так вот, они добились при помощи этих технологий беззвучной войны, беспрецедентных результатов в управлении человечеством, вне зависимости от формально сохранившихся границ и суверенитетов. Объем полномочий этих структур, так называемая международная правосубъектность, это качественная сторона юридической природы таких международных организаций. И я хочу обратить ваше внимание, что Всемирный банк, как международная организация, не обладает качеством международной правосубъектности сама по себе. Она не обладает никакими территориями и населением. Но всеми этими качествами международной правосубъектности ее наделяет государство-учредители, государство-участники. Они как бы приносят в эту организацию все те права, всю свою правосубъектность. И таким образом вот эта международная структура вырастает до размера тех государств, которые являются участниками. А участниками ведь Всемирного банка сегодня являются, по-моему, более 180 государств, около 184. Во Всемирный банк входит подавляющее большинство государств мира. И, конечно, степень проникновения во внутреннюю политику государств-участников со стороны этой международной структуры, по сути, не ограничена. И ни для кого не секрет, что зачастую у власти в государствах-участниках уже давно стоят послушные исполнители воли Всемирного банка, Организации Объединенных Наций и прочих. Можно было бы говорить о завершении создания глобального тоталитаристского государства, если бы не проблема, очень важная проблема, которая стоит перед создателями этого государства, предпочитающими создавать его посредством ведения тихой, беззвучной войны. Проблема преодоления правовых барьеров. Преодоление правовых барьеров национального и международного законодательства – это сложная проблема. И ее невозможно разрешить без разрешения проблемы обезличивания людей. Пока люди, живущие на Земле, являются носителями своей личности, то есть пока их не превратили в людей, подобных вот этим эмбрионам, живущим, например, по правовому положению, живущим в утробе матери, то есть существа, являющиеся человеком, но не являющимся носителем своей личности. Так вот, пока люди как личности продолжают оставаться, пока эти люди не лишены основных обязательных признаков личности, все люди, живущие на Земле, подавляющее большинство, они как личности продолжают оставаться фундаментальной основой права, составляют понятие и саму основу права, являются базисной категорией права, субстанцией права, мерой правовых отношений. Именно поэтому уже задействованные рычаги воздействия на политику государств, создание вот этого глобального государства, не в состоянии окончательно и бесповоротно решить вопрос создания тоталитаристского глобального государства, которое является, по сути, антиподом права. Окончательно и навсегда такое глобальное государство состоится только тогда, когда подавляющее большинство жителей Земли будет лишено обязательных признаков личности, когда право перестанет существовать, а условием прекращения существования права, превращения его в феномен, как удивительно в свое время сформулировал этот период наш ученый-юрист Васин из Санкт-Петербургского университета. Так вот, это случится тогда, превращение правовой системы в феномен, когда подавляющее большинство жителей Земли будет лишено обязательных признаков личности, когда люди перестанут быть носителями личности и превратятся из свободных, волевых личностей, субъектов правоотношений, в безгласных особей кем-то пасомого стада, как очень тонко и остро заметил цивилист Покровский в своей книге «Основные проблемы гражданского права». Для обезличивания человека применяется замена основного признака личности, собственного личного имени, минимума индивидуальности, необходимого для выделения личности, наличие которого достаточно для существования личности, на уникальный идентификационный номер человека. Замена, как действие, состоит из двух частей. Из присвоения идентификационного номера человеку и из создания условий необходимости и обязательности его использования в качестве приоритетного индивидуализирующего признака человека. Человек, которому присвоен идентификационный номер, и который этот номер использует, по сути, уже не является носителем своей личности, а является в полной мере обезличенным. Правда, пока остается у нас сегодня возможность возврата в прежнее состояние. Это вот именно тот период, в который мы живем с вами сейчас, который мы сейчас с вами переживаем. Возможность возврата из обезличенного состояния в прежнее для обезличенных людей обеспечивает та часть общества, которая отказывается от обезличивания и требует прекращения этого незаконного процесса как неправомерного действия в отношении каждого живущего на Земле. Сопротивление осуществляется как путем самозащиты своих прав. То есть люди, например, не принимают документы, содержащие идентификационный номер. Люди не используют эти документы при реализации, не используют идентификационный номер при реализации своих прав, отказываются от перехода на электронный обмен данными и тому подобное. Также и путем восстановления нарушенных прав в судебных органах. Сопротивление основывается на полной неправомерности деятельности по обезличиванию людей с точки зрения содержания и смысла действующего законодательства. И я уже сообщала вам, что эта деятельность совершенно логично привела к тому, что органы судебной власти на основании вступившего в законную силу решения суда об уничтожении идентификационного номера выдали гражданам России, православным христианам, даже исполнительные листы на обязание уничтожения этих идентификационных номеров. Позиция противников обезличивания зиждется на всей правовой системе, выработанной человечеством, не только в одной стране, но вообще человечеством, для закрепления возможности организации взаимоотношений между людьми на основе принципов нравственности. И, конечно же, христианской нравственности, потому что мы знаем, что в основе правовых систем многих государств является кодекс Юстиниана. Именно поэтому национальное и международное право, действующее сегодня как в странах мира, так и во всем мире в целом, не допускает обезличивания как такового, характеризует его как незаконное действие. Самой известной, общеизвестной, нашумевшей оценкой обезличивания людей являются материалы Нюрнбергского трибунала. Единственным способом прекращения возможности возврата обезличенных людей в прежнее состояние, прекращение возможности остановки процесса обезличивания, а значит и единственным способом обеспечения завершения процесса создания глобального государства, является перевод деятельности по обезличиванию людей из категории неправовых действий, коими они на сегодняшний день являются, в категорию правовых законных действий. Для чего необходимо создать нормы права, прописать статьи в законах или подзаконных актах, которые бы регулировали отношения по присвоению идентификационных номеров и по принуждению к их использованию, то есть отношения по обезличиванию человека, как правомерные. Для этого применяется во многих странах, и, к сожалению, сегодня уже и в России, технология преобразования незаконной деятельности, коей она сегодня, до сегодняшнего дня, слава Богу, является у нас в России, в законную. В отношении хотя бы части общества, которое против этого не возражает по разным причинам. По незнанию, по непониманию, по неверию в возможность сопротивления. К тому же создается усиленно уже много лет, например, в России, в результате неправильной правоприменительной деятельности в судах, например, иллюзия того, что судебная система не может разрешить эту проблему. Создается иллюзия того, что законы плохие. Но это совсем не так. Действующая система права, как я уже говорила, однозначно деятельность по обезличиванию признает недопустимой и неправомерной. И вот тогда-то, когда будут прописаны нормы права в тех или иных законах, которые будут оценивать деятельность по обезличиванию как законную, как правовую, тогда-то незаконная по отношению к каждому без исключения деятельность преобразится, если можно так сказать, наконец-то в законную, правомерную, приобретет статус законной, пусть на некоторых условиях, которые со временем можно будет устранить, а деятельность по обезличиванию распространить на все общество известными методами. Мы с вами знаем пример ЕГЭ, да, 8 лет это было необязательно, и была так называемая альтернатива, право выбора, но мы с вами знаем, как эту альтернативу можно было якобы использовать, и как теперь уже ЕГЭ превращен в законную, правовую форму итоговой аттестации, и как он распространяется на всех, и на желающих, и на нежелающих. К чему же сводится эта технология? Переведение незаконных действий в категорию законных правовых. К законодательному закреплению права каждого выбрать, каким быть – обезличенным или человеком-носителем личности. Очень хорошая иллюстрация применения этой технологии реализована в Соединенных Штатах Америки. В целом ряде штатов приняты законы, содержащие запрет – не на имплантацию идентификационных микрочипов в тело человека, а запрет требовать у человека иметь в теле имплантированную радиочастотную метку микрочип.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Таким образом, в Соединенных Штатах уже эта технология реализована. Законодательно закреплено право имплантировать человеку идентификационный микрочип. А значит, и присвоение, и применение к человеку идентификационного номера и автоматической идентификации. Таким образом, преодолен барьер, правовой запрет на лишение человека признаков личности, раз уж сам человек против этого не возражает. Конечно, эта технология подмены, перевода незаконных действий в категорию законных, построена на колоссальном обмане. Ведь людям просто никто не объясняет последствия утраты признаков личности. А поверить или представить, даже многие юристы смотрят на это сегодня с недоверием, да, они говорят, причем имеющие степени, что да, вы правы, в действительности закон на вашей стороне, но они не могут себе этого представить, что привычная жизнь может перевернуться навсегда только потому, что ты используешь идентификационный номер, присвоенный тебе вместо имени. В это поверить почему-то стало сложнее, чем тогда, в 40-х годах. Ведь почти все так делают, и вроде бы ничего не происходит. Однако часть общества, пусть небольшая, которая отказывается от обезличивания и борется против обезличивания человека, является по сей день неустранимым залогом, препятствием на пути построения глобального тоталитаристского государства. Пока есть люди, которые говорят и словами, и поступками, которые зачастую бывают громче слов, что обезличивание человека недопустимо и незаконно по отношению ко всем и каждому, а не только для какой-то там особо избранной части человечества, невозможно перевести действия по обезличиванию из разряда незаконных в разряд законных. Да, возможно на практике совершать так называемые фактические действия – по присвоению идентификационных номеров, у нас в России это уже, простите, 16 лет делается, по выпуску смарт-карт, вот у нас в Санкт-Петербурге уже даже социальные карты выпускаются, как и в Москве и во многих регионах, с имплантированным в нее микрочипом, который несет в себе цифровой идентификатор человека, постоянно связанный с кодом доступа 666 к файлу досье этого человека. Но всегда эта фактическая деятельность будет находиться под угрозой ее переоценки как незаконной. Вот, например, как создание госрегистра населения Санкт-Петербурга. Да, он фактически создан. Но в соответствии с законом о персональных данных, это является совершенно незаконным действием. Использование персональных данных людей в этом государственном регистре населения. И поэтому эта деятельность находится под угрозой ее оценки как незаконной, под угрозой обязанности восстановления нарушенных прав обезличенного человека. Именно поэтому имплантация микрочипа в Соединенных Штатах началась только после реализации данной технологии преобразования незаконной деятельности по обезличиванию в категорию законной, не раньше. Хотя готовы были эти средства уже в 70-е годы. Сначала они просто не имели технической возможности подзаряжаться от мускульной энергии тела. Затем уже в 90-х они свободно работают, подзаряжаясь от мускульной энергии тела. Но эти чипы стали имплантировать людям не ранее, чем в 2005 году. После выхода законов, которые закрепляли возможность выбора. Имплантировать идентификационный чип в свое тело или не имплантировать. Как бы выбор из двух систем. В России же для реализации технологии преображения деятельности по обезличиванию из незаконную в законную Всемирный банк и Организация Объединенных Наций используют уже хорошо налаженную с 90-х годов и одобренную, к сожалению, нашей государственной властью, систему влияния на общественные создания посредством деятельности ряда некоммерческих организаций, правозащитных, получающих гранты от Всемирного банка, фонда Сороса, Европейской комиссии, частных благотворителей. В начале применения этой системы такая деятельность приравнивалась к вмешательству во внутренние дела государства. Многие государства даже активно протестовали против вот такого вмешательства в их внутренние дела, потому что финансирование деятельности правозащитных организаций на территории того или иного государства давало возможность влияния на общественное сознание специалистами этих организаций, которые привлекались этими грантодателями, этими донорами, как они себя называют, средств, тоже по определенной хорошо слаженной технологии. То есть в государстве сначала осуществляла деятельность организация, которая подыскивала людей, готовых получать гранты, эту донорскую помощь за определенные услуги, которые прописаны в договорах международных, как очень, так сказать, вот, звучащие благозвучно, реализации прав человека, построение демократического общества, создание условий для конструктивного диалога между государственной властью и обществом и так далее. Но затем возникла необходимость, когда такие люди были найдены, но когда государства начали сопротивляться, они почувствовали вот это вот очень жесткое, очень сильное влияние, вмешательство в свои внутренние дела. Но затем наступило официальное одобрение этой деятельности властями многих государств. И в частности, вот у нас в России в 1996 году было принято распоряжение 81-Р президента нашего государства по созданию фонда, так называемого фонда правовой реформы. И учредителями этого фонда была и администрация президента, и Министерство юстиции, и Российская академия наук. И при этом, создавая этот фонд, наше государство официально привлекло средства Всемирного банка, который колоссальные денежные средства вложил в деятельность этого фонда. И таким образом у нас с вами в России началась та самая правовая реформа, которая оформляла инициативу Всемирного банка по реформе нашей пенсионной системы присвоения пенсионных страховых номеров, по реформе системы здравоохранения, по реформе системы образования, по реформе судебной системы. Мы с вами сейчас уже видим, к чему привели эти реформы. Но сейчас мы с вами разбираемся, как это было сделано с применением вот этих вот беззвучных технологий Третьей мировой войны. И затем юристы, специалисты таких организаций, граждане соответствующего государства, начали преодоление и вот этих обвинений во вмешательстве во внутренние дела государства. Они просто начали получать, организовывать получение от граждан этого государства в свой адрес писем и обращений поддержки их деятельности, получения соответствующих доверенностей. И эта проблема была решена. Чтобы не быть голословными, приведем пример из нашей с вами жизни, буквально связанной с нашей темой обезличивания граждан России и трансформации этих действий из разряда незаконных в разряд правомерных и законных. Обратимся к наглядной иллюстрации. Для этого, конечно, нам придется затронуть те или иные персоналии, потому что если этого не сделать, все-таки мы пришли к выводу, что все наши рассуждения будут просто голословными. Тем более, что сегодня мы с вами уже просто видим чистую кальку того, что произошло, к сожалению, в 2005 году в США, и мы видим с вами, к чему это привело в этом государстве. К имплантации людям идентификационных микрочипов. Сегодня уже сотни тысяч людей в Соединенных Штатах являются носителями этой радиочастотной метки. И эта деятельность является законной по действующим в США законодательству. Вот, например, в газете «Дух христианина» номер 1 за январь 2009 года на странице 3 вы увидите точно такое же предложение для православных христиан, читающих эту газету, обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой закрепить в законодательстве Российской Федерации запрет требовать у человека применения идентификационных номеров и технических средств, вот, ведущих к автоматической идентификации, применению штрих-кодов и микрочипов. Это просто переписанный закон, сегодня действующий уже в США. И мы это сегодня читаем в нашей православной прессе. И инициатором этих обращений, этого внедрения этой идеи в сознание православных христиан, вот того бастиона, который сегодня стоит на пути желающих обезличить граждан России, устами лидеров движений, которые много лет, не жалея своих сил, боролись и борются, по сути, против этого процесса обезличивания. Точно так же, как это было сделано в Соединенных Штатах Америки, где инициаторами принятия этих законодательных инициатив тоже были лидеры борьбы с применением идентификационных микрочипов, в частности. Остановимся на деятельности Ольги Алексеевны Яковлевой, члена Московской коллегии адвокатов, почетного адвоката Российской Федерации, ведущего специалиста и члена юридического совета автономной некоммерческой организации «Юрикс». Просто каждый день почти мне приходится по телефону очень многим людям давать подобные разъяснения. И я уже поняла, что этот вопрос очень беспокоит многих людей, потому что даже вот мне на прием люди приносят предложения Ольги Алексеевны, уважаемой, направить ей доверенность на то, чтобы защищать интересы православных христиан, борющихся с обезличиванием, путем реализации вот именно этой законодательной инициативы, законодательного закрепления двух самостоятельно действующих в России систем сбора и обработки персональных данных о людях с применением средств автоматической идентификации, то есть идентификационных номеров, штрих-кодов, микрочипов и без применения таковых. Так вот, Ольга Алексеевна Яковлева, она является ведущим специалистом и членом юридического совета автономной некоммерческой организации «Юрикс», расположенной в Москве, юристы за конституционные права и свободы. Эта автономная некоммерческая организация «Юристы за конституционные права и свободы» оказывает бесплатную правовую помощь гражданам и общественным организациям по делам, связанным с нарушением прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Грантодателями, то есть финансовыми донорами этой организации, является Институт «Открытое общество», фонд Сороса. Институт фонд Джона и Кэтрин МакАртуров, частная независимая благотворительная организация, которая находится, представительство которой находится, по-моему, в Англии. Европейский союз является донором этой организации. И Всемирный банк. Также Ольга Алексеевна является победительницей грантового конкурса «Участие тематических альянсов организаций гражданского общества в анализе и формировании социальной политики в рамках программы поддержки гражданского общества «Диалог». С ее проектом, обратите внимание, «Новые технологии правовых действий общественности для конструктивного диалога с властью». Программа «Диалог» существует с ноября 2005 года и направлена на консолидацию некоммерческих организаций, поддержку профессиональных ассоциаций и получает свою финансовую помощь от Всемирного банка, финансовой поддержки агентства США по международному развитию United States Aid. Применительно к нашей теме преображения неправовых действий по обезличиванию человека в правомерные, Ольга Алексеевна Яковлева более года собирает по России в поддержку своих инициатив письма и подписи православных. Она предлагает православным и руководству Русской Православной Церкви, высшему руководству, поддержать внесение изменений в ряд законов, в частности, в закон о персональных данных, которые бы закрепили гарантию прав человека выбрать систему учета данных из двух законных, в кавычках, одной с применением электронных средств учета, идентификационных номеров, микрочипов, штрих-кодов, другой традиционной системы. Также введение запрета на принуждение человека использовать новые системы учета, сохранение традиционных систем учета без применения идентификационных номеров человека, штрих-кодов, микрочипов, нанотехнологий, но только для части граждан, а не для каждого в России. Мы видим отчетливо, еще раз повторяю, кальку с технологии перенесения действий незаконных в категорию законных по обезличиванию человека, уже примененным в США, послужившей основой для узаконивания имплантации микрочипов. Сценарий абсолютно одинаков и разрабатывается в одном центре управления процессами построения тоталитаристского глобального государства Организации Объединенных Наций и Всемирном банке, которые через финансирование, донорскую помощь организациям негосударственным, общественным, действующим в России, влияет с вами, на наше с вами сознание, превращает нас с вами в управляемых объектов манипуляций. Поддержавшие эти инициативы прекращают, по сути, быть единственной сдерживающей силой на пути построения глобального государства, на пути обезличивания человечества. Поддерживая эти инициативы, мы с вами нарушаем заповедь любви. Забываем о том, как мы должны относиться к ближнему, пусть и израненному заблуждениями и грехами. Особый цинизм, насмешка применяемой технологии заключается в использовании самых активных борцов с обезличиванием именно для закрепления существования системы обезличивания. Так было в США. Там также лидеры протестующих против чипирования людей были использованы для поддержки законодательных инициатив, узаконивших имплантацию микрочипов людям. Пока не поздно. Необходимо перестать быть объектами манипуляции. Необходимо отказаться от поддержки этих законодательных инициатив. А те, кто уже послал свои голоса, отозвать эти голоса. Если эти инициативы будут реализованы, они неминуемо приведут к законодательному закреплению обезличивания, пусть пока части населения России, как правомерной деятельности, к преображению неправомерной сегодня деятельности по присвоению идентификационных номеров и их носителей, пусть и фактически существующей, в категорию правовой правомерной деятельности. Давайте помнить всегда, что назначение человека, высший смысл и цель его бытия, стяжание божественной любви, приводящей к обожению и конечному преобразованию всего мира. Не апокалипсис был предначертан человечеству в начале пути Богом, а Царство Божие. История же существования человечества, как правило, заключает в себе иной опыт и иные цели. Путь к истине подменяется. И мы с вами, несмотря на сложность сегодняшней ситуации, должны эту подмену опознать и от нее отказаться, ее исправить и помочь исправить ее тем, кто сегодня нам, к сожалению, ее навязывает. Давайте с Божьей помощью преодолеем эту подмену нашей многолетней борьбы против обезличивания каждого, а ведь мы знаем с вами, что Россия является и надеждой всего мира на борьбу за сохранение собственной шкуры ценой сталкивания заблуждающихся ближних в пропасть глобального государства, царства Антихриста. Давайте остановимся. Я надеюсь, что вопрос, а почему все так откровенно, а почему все так на поверхности, вас, хоть и возник в ваших головах сегодня, но не должен вас удивить. Вы знаете, в действительности, по замыслу этих циников, мы должны поддержать, должны вступить в сговор со Всемирным банком, с Организацией Объединенных Наций. Это же очень здорово, как они думают, что именно вот этот оплот, эта стена сама вдруг разрушится, и не нужно будет продолжать ее бить и раскалывать, как это делают с Россией уже много веков. Я каждому предлагаю ознакомиться с теми материалами, которые я сегодня озвучила на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Вы можете прийти к нам на прием и лично взять эти материалы из моих рук по понедельникам с 4 до 7 в помещении Православного и культурного центра при храме «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, улица Цветочная, дом 16. Также напоминаю вам, что 13 числа каждый из вас, кто имеет ребенка, может присоединиться к иску о восстановлении нарушенного права на образование путем обязания Министерства образования обеспечения сдачи государственной итоговой аттестации в традиционной форме. Напоминаю, что мы с вами боремся против страхового номера в медицине. Ну и до следующих встреч. Еще раз с праздником. Простите меня еще раз. С Богом.